Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Мы ее ведущие, я Владимир Емельянов.
Я Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя. Это генеральный директор фонда «Перспектива» Александр Свинин. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Наше досье.
Александр Свинин родился в 1988 году в Сыктывкаре, окончил Высшую школу экономики, состоял членом правления организации «Опора России», работал помощником секретаря Общественной палаты, где в 2015 году стал руководителем проекта «Перспектива», сегодня возглавляет одноименный фонд.
Давайте сразу с места в карьер. Давайте. Вы у нас, правда, уже бывали, но для тех наших слушателей, кто не слышал предыдущую программу, и сейчас у нас много новых городов вещания присоединилось за последние буквально там несколько месяцев. Давайте сразу с места в карьер напомним и расскажем, что такое фонд «Перспектива», чем он занимается, как он вообще возник, какие у него цели и задачи.
Во-первых, большое спасибо, что снова пригласили в эфир. Очень важно нам рассказывать о третьем секторе. Это сектор некоммерческой организации, благотворительных фондов, людей неравнодушных, кто делает большое количество добрых дел в нашей стране. И, надеюсь, в регионах вашего вещания таких людей тоже достаточно много.
И сразу давайте уточним, третий сектор чего?
Третий сектор, ну, смотрите.
Что это такое? Какой первый, какой второй?
Наверное, первый сектор — это власть.
Так.
Второй сектор — это бизнес. Третий сектор — это сектор некоммерческой организации и гражданских активистов.
А и сколько всего?
Всего в России 227 тысяч
секторов? Некоммерческих.
Нет, секторов три достаточно.
А как же мы, СМИ?
К первому себя относим.
Вы, в общем-то, если вы бизнес, то вы относитесь, соответственно, ко второму сектору.
Мы не бизнес.
Тогда вы третий сектор тоже, потому что вы тоже почему-то делаете доброе дело, часто не желая за это получения какой-то личной выгоды. Вот в России третий сектор состоит из 227 тысяч некоммерческих организаций, из порядка 5 миллионов человек, кто ежегодно как добровольец либо волонтер участвует в решении каких-то проблем определенных территорий, красит забор, помогает людям в больницах, волонтерам ездит убирать свалки, убирать мусор.
Чистить лес.
Да,
помогать детям, понятно.
Да, и так далее.
Да.
Вот такие организации в России поддерживаются в том числе грантами президента Российской Федерации. Ежегодно президент выделяет определенную сумму на поддержку таких НКО, и в этом году эта сумма 4,6 миллиардов рублей. То есть это достаточно большое, несмотря на сложную экономическую ситуацию, президент ежегодно еще и увеличивает эту сумму.
А все разговоры о том, что урезается социалка, расходы на образование, медицину и прочее, они к этому не имеют никакого отношения?
Мне кажется, что вообще у нас ничего не урезается. У нас система начинает работать более эффективно. Ведь что такое помощь президента некоммерческим организациям? Эти же деньги не остаются у самих НКО. Через НКО эти деньги приходят также людям. Просто чаще некоммерческие организации решают социальные проблемы эффективнее, чем органы власти.
А вы занимаетесь распределением, правильно?
Да. Вот эти 4,6 миллиарда рублей распределяются 9 некоммерческими организациями по разным направлениям. У нас есть союз ректоров, который поддерживает некоммерческие организации, которые занимаются просвещением и образованием. Есть фонд «Перспектива», который в этом году распределит 480 миллионов рублей на поддержку некоммерческих проектов в сельских территориях и малых городах.
Это на будущий год, да?
Нет, это началось у нас в этом году. У нас уже два конкурса грантов прошло, и первые проекты уже даже завершены в этом году. Но вообще срок реализации до конца сентября 2017 года.
Давайте немножко конкретики передадим нашему разговору о проектах чуть подробнее. Кстати, что касается регионов, я знаю, что вы очень большое внимание уделяете церковным инициативам, которые из регионов поступают. И я могу ошибаться, но основная ваша деятельность направлена, чтобы помогать им.
Основная наша деятельность, еще раз, направлена на то, чтобы поддерживать село и малые города. У нас очень часто церковь в определенных территориях является таким местом консолидации общества.
Смыслообразующим.
Во-первых. Во-вторых, местом, где церковь берет на себя еще и ответственность за развитие этой территории. То есть очень часто церковь инициирует социальные проекты на территории. Очень часто церковь является местом образования и просвещения. Очень часто церковь является единственным местом, куда человек может прийти за помощью в территории. И, конечно, такие проекты, которые инициируют церковью, наш фонд в том числе тоже поддерживает. У нас, с другой стороны, очень много проектов, связанных с восстановлением церквей, с реставрацией церквей и церковных объектов. И тоже вот хотелось бы сразу оговорить, что это разные религии. И это не только православная церковь. У нас очень много проектов, связанных с буддийскими объектами. Есть наши замечательные проекты, связанные с мусульманским миром. То есть их действительно очень и очень много, и они разнообразны. Но, конечно, не стоит, и я думаю, никто не будет с этим спорить и отрицать этого, что в небольших селах церковь часто это не просто место, где человек может прикоснуться к религии, но это еще единственное место, куда человек действительно может прийти и попросить помощи. Мы такие проекты готовы поддерживать. Вот, и возвращаясь к вашему первому вопросу, откуда все это появилось, Общественная палата Российской Федерации в 2015 году инициировала такой проект сначала, который назывался «Перспектива». В течение года более 12 тысяч некоммерческих организаций поучаствовали в мероприятиях этого проекта. И, в общем-то, участники проекта «Перспектива» на форуме сообщества, которое делает Общественная палата, обратились к президенту России с предложением, чтобы появился такой оператор грантов президента, кто бы фокусировался только вот на этих наших малых территориях, отдаленных территориях и малых городах. Президент эту идею поддержал, и фонд «Перспектива», образованный в конце 2015 года, стал вот тем самым оператором грантов. То есть это направление абсолютно новое. Когда вот, да.
Недавно у вас был конкурс «Я гражданин», о котором в том числе мы сегодня хотели поговорить. Я так понимаю, что в прошлой программе речь шла о том, что он продолжается, вот сейчас он закончился.
Сейчас закончился прием заявок.
А, прием заявок закончился, да? Но уже есть какие-то итоги, которые, какие-то заявки вы отобрали, рассмотрели? Да. Подробнее об этом расскажите.
Премия «Я гражданин» — это премия в области гражданской активности, которую учредила Общественная палата России. Она уже проводится третий год. Первый раз мы награждали проект в 2014 году. Сейчас мы будем награждать 3-4 ноября лучшие проекты, реализованные в 2016 году. Премия по 14 номинациям. То есть, если вы занимаетесь любым, по сути, некоммерческим проектом, вы всегда найдете для себя то направление, на которое вы можете подать заявку. Вот в этом году мы получили рекордное количество заявок, это более 2000. То есть 2000 активных людей подали свои проекты на соискание этой премии. Главный приз в каждой номинации – это 200 тысяч рублей от наших спонсоров и партнеров. Но это достаточно большой такой толчок к реализации проектов территории, потому что у нас победители в основном – это региональные некоммерческие организации, маленькие какие-то НКО, но которые делают очень часто большое дело, и на них начинают обращать внимание.
Для старта 200 тысяч – это, в принципе, нормальные деньги.
Для старта и деньги нормальные, и поверьте, после того, как человека награждают на сцене, где до этого выступал президент Российской Федерации, от этого проекта не может отмахнуться региональная власть, местная власть. У проекта появляется всегда больше спонсоров. Про такой проект активнее пишут СМИ.
А можно примеры? Или пока это секрет, те, кого будете награждать в начале ноября?
Ну, кого мы будем награждать, это точно пока что секрет. Ага. Вот из 2000 заявок 1600 мы отобрали для рассмотрения экспертным советом. У нас 32 человека входят в экспертный совет.
А кто эти люди?
Половина экспертного совета – это члены Общественной палаты. Вячеслав Алексеевич Бочаров, Герой России, возглавляет экспертный совет. Первый зам руководителя Общественной палаты. Половина, 16 экспертов – это люди, приглашенные извне. Это представители бизнеса, например, генеральный директор Ростелекома, это представители спорта, ну, которые достаточно много тоже делают у нас благотворительность, например, Антон Шипулин, олимпийский чемпион, он будет входить у нас в экспертный совет. Это представители индустрии массового спорта, Владимир Волошин, основатель крупнейшего в России, крупнейших соревнований любительских по триатлону Iron Star, он у нас будет тоже в экспертном совете. Большое количество деятелей культуры и искусства. Вот в прошлом году у нас Андрей Мерзликин был в экспертном совете. Надеюсь, в этом году он тоже к нам в экспертный совет войдет. И вот эти люди будут оценивать эти 1600 заявок по 14 номинациям. Они выберут сначала 3 номинантов в каждом направлении, и, в общем-то, 3-4 ноября мы огласим победителя. Я могу сказать по опыту прошлых лет.
Да, вот давайте. Как, ну, хотя бы какой-то яркий пример. Давайте по поводу, по опыту прошлых лет, кто получил в прошлом году какой-нибудь проект, назовите, яркий очень.
Да, например, Алексей Транцев.
Так.
Это молодой человек с ограниченными возможностями. Ну, вот у меня не поворачивается слово так его назвать. Алексей инвалид, у него нету двух рук. Но Алексей делает крупнейшее в Самарской области добровольческое движение для помощи таким же, как он, молодым людям с ограниченными возможностями. Он вовлекает людей с ограниченными возможностями в волонтерскую деятельность, чтобы не им помогали, а чтобы они могли помогать другим. И в это движение сейчас вовлечены несколько сот молодых людей в одной только Самарской области. И цель премии – это выявить вот таких звезд того самого третьего сектора из регионов. Мы очень много говорим про благотворительность, помощь ближнему, такие, знаете, громкие слова, и когда мы говорим про некоммерческие организации, первое, что у нас возникает, это какой-то большой благотворительный фонд из Москвы. На самом деле основа вот этого некоммерческого сектора, такие как Алексей, люди в регионах, которые, может быть, менее заметны в таком внешнем поле, но при этом действительно на них часто у нас эти территории и держатся. У нас номинантом и победителем самой первой премии был такой известный, мне кажется, всем человек, это Шиварш Карапетян. Я думаю, что вы знаете эту историю. Это
про троллейбус.
Да, великий советский спортсмен, который личным мужеством, в общем-то,
ну, можно напомнить, да,
спас большое количество людей. Троллейбус упал
с дамбы,
да, в реку, насколько я помню.
Но это еще советское время было.
Да, это еще было советское время. Но сейчас он ведет большую работу по общению со школьниками.
А он живет в России.
Конечно, он живет в России, в Москве.
Нет, ну, конечно, он вообще из Армении, из Еревана, поэтому
да,
я спрашиваю.
Он уже, в общем-то, еще советского времени живет.
Переехал сюда,
да, живет в Москве. И, понимаете, мы про таких героев очень часто, к сожалению, забываем. Это и вот вторая такая цель премии – напомнить, какие люди есть в нашем обществе.
А это вообще не в новостных трендах, извините за слово «тренд». Потому что у нас новости, чем хуже, тем интереснее.
Конечно, да. Говорить про хорошее вообще,
да,
не
про
принято.
Про добро, да, вот почему-то странно.
Но это не странно, это же, понимаете, вот вы спросили, к чему относятся СМИ. СМИ – это бизнес. Бизнес живет по определенным законам. Чем более негативная новость, чем быстрее она распространяется.
Ну да.
Люди, к сожалению, чаще ставят лайк в социальной сети чему-то плохому.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня в программе «Светлый вечер» у нас Александр Свинин, генеральный директор благотворительного фонда «Перспектива».
Саш, мне вот о чем хотелось спросить. Когда мы говорим вот так вот кратко, значит, что Александр Свинин, генеральный директор фонда «Перспектива», который является оператором президентских грантов, то у людей по ту сторону радиоприемника сразу возникает мысль: ага, пилит бабки. Как мы их можем в этом разуверить? Как мы не то чтобы не позволим им допускать такой мысли, потому что каждый человек вправе думать то, что он хочет думать. Вот. Но как мы можем перенаправить его мысль в этом смысле?
Ну, вот такими передачами, как ваша. И еще раз говорю спасибо, что приглашаете, потому что в этом году у нас 2 конкурса грантов уже прошло, еще 2 впереди, и мы уже поддержали 151 проект из 53 регионов России. Все эти проекты – это не космические корабли бороздят просторы Большого театра. Это вполне конкретные вещи, произошедшие или которые еще планируются произойти на определенной территории. Их можно руками потрогать. И за каждый из этих проектов, вот лично мне, как директору фонда, точно не стыдно. Я знаю каждый из них. Мы во многих проектах приезжаем, смотрим, как они реализуются, как расходуются средства бюджета. Большое внимание уделяем вот как раз-таки мониторингу, а что же в итоге произошло. И жители, я не знаю, Мурманской области могут съездить в поселок Териберка и посмотреть, как благодаря в том числе гранту президента вот в этом небольшом поселке, где в советское время жило 10 тысяч человек, а сейчас проживает 600, и поселок известен только благодаря фильму нашего уважаемого режиссера Звягинцева, поселок начинает жизнь новой жизнью. Там благодаря вот проекту фонда «Большая земля» появились две гостиницы, появляется новое производство, появляются новые рабочие места, и в поселок ежегодно приезжают на один день 1500-2000 туристов.
Это Мурманск, это немножко далеко, далековато от Москвы. А что вот могут пощупать москвичи?
А практически ничего, потому что фонд называется «Фонд поддержки гражданской активности в сельских территориях и малых городах».
Теперь вот такой вопрос, небольшой, а потом следующий будет такой существенный. Хотя это тоже, на мой взгляд, не лишен здравого смысла. Фонд «Перспектива». Это только распределение денег или это еще что-то?
Конечно, это что-то еще.
Что?
Помимо того, что мы поддерживаем проекты грантами президента, мы помогаем проектам привлекать средства граждан. У нас есть программа народного финансирования. Когда вы получили у нас грант президента, мы помогаем вам собрать еще деньги в интернете на софинансирование такого проекта. Второе, мы привлекаем бизнес к реализации вашего социального проекта. У нас есть, опять же, программа софинансирования вашего некоммерческого проекта вместе с крупными компаниями, которые готовы вкладываться в социальные инициативы в территориях. Третье. Мы сопровождаем ваш проект консультационной помощью. Угу. То есть мы подсказываем вам, как попасть в СМИ с вашим проектом. Мы можем написать за вас релиз. Мы можем правильно его направить в СМИ, сделать так, что его опубликуют. Мы можем оказать консультационную помощь с помощью наших экспертов и подсказать, как вам лучше переделать проект, что-то добавить, как-то его переработать.
То есть такой консалтинг,
да, полноценный. По сути, понимаете, просто дать проекту деньги – это не выход. Потому что, во-первых, эти деньги надо правильно потратить, а во-вторых, что дальше?
Да, это очень важно, уметь распоряжаться деньгами, которые вдруг попали в руки.
Конечно, а они еще и попали вдруг, потому что все-таки это грант, это средство невозвратное. То есть вы его получили, и формально вы должны просто предоставить нам отчет, как вы их потратили. Но это точно на развитие гражданского общества никак не работает.
А вот я хочу все-таки уточнить вопрос Володи. Москвичи, вы говорите, ничего не увидят, но у нас есть такое распространенное убеждение, что сельская местность Центральной России умерла и уже насовсем, и сделать с этим ничего нельзя. А из Центральной России, из сельских мест на поддержание развития деревни к вам обращаются?
Конечно, обращаются. И это, в общем-то, миф, что русская, российская деревня в Центральной России умерла. У нас есть множество примеров, когда, например, село Вятское в Ярославской области...
Ну, это картинка такая для поддержания...
Да, так что я здесь с Алексеем соглашусь, это не совсем миф. И сейчас я просто поясню, в чем дело. И Алеша, и я, мы довольно много ездим за рулем автомобиля.
Когда были последний раз в Калужской области?
Недели три назад.
Ну, а я месяц.
А я был вот на прошлой неделе.
Но это не значит, что за эти три недели вся Калужская область просто так преобразилась, что это рай земной.
Но в Калужской области порядка 50 объектов сельского туризма.
Да, я согласен, но просто если...
Это в одной Калужской области.
Да, но можно даже и не ездить в Калужскую область, можно просто... не доезжая до Калужской области 100 километров, свернуть и проехать еще 60 по проселочной дороге, и это просто тихий ужас. И здесь, конечно, меня никто, и вы в том числе, не сможете убедить, что о том, что миф о том, что российская глубинка умирает, вот это все вот, действительно миф. Это никакой не миф, это совершенно очевидные вещи, и видно, что эти скошенные дома, нищие люди, покошенные заборы, и все, и картинка это не очень приглядна. Да, очень много делается, и люди наконец-то уже сами понимают, что если они сами не начнут вообще чесать голову, да, там, по поводу того, чтобы хотя бы свой собственный забор поправить, ничего на самом деле не будет происходить. Потому что надо начинать с себя, со своего двора, привести его в порядок хоть как-то. Вот. И, возможно, дальше все будет получаться. Но пока, к сожалению, таких мест очень много.
Понимаете?
А уж где основная Россия за Уралом, я вообще позволю себе умолчать.
Вот смотрите, Россия страна очень большая.
Огромная.
И когда вот мы там цифры называем, но у нас 130 тысяч... сельских поселений. Вдумайтесь в эту цифру. 130 тысяч на 145 миллионов человек. Сегодня сельская местность и малые города. Малые города – это города с населением менее 50 тысяч человек. Таких у нас 800. Ну, около того. Это совокупно 45 миллионов граждан России. Кто там проживает? вот когда мы говорим, что российская деревня умирает, там живут нищие люди и только покошенные дома, мы практически треть населения нашей страны переводим, вот, знаете, в такую категорию заброшенных либо там брошенных людей. Вот, наверное, говорить глобально о том, что там все очень плохо, и вот эта вот негативная только картинка, про такое количество граждан России я бы не стал.
Ну, я бы стал с позитивной точки зрения говорить о том, что вот у нас вообще все на самом деле не вот, так уж и плохо.
Конечно,
у нас полным-полно проблем.
Если бы все было хорошо, наверное, и наш фонд не существовал, был бы не нужен. Это первое. Второе, надо понимать, что решить проблему села только нашим фондом. У нас 480 миллионов рублей, опять же, поделите на 130 тысяч сельских территорий, ну, это...
И даже комбайн не купить.
Даже, к сожалению, на средства гранта в принципе нельзя купить комбайн, но да.
А
да,
почему нельзя купить комбайн?
У нас есть два ограничения, на что мы не можем давать средства, это капитальное строительство и покупка сельхозтехники и автотранспорта.
А как же, но ведь все, что нужно сейчас селу, вот умирает колхоз где-нибудь в Ивановской области.
Вот я сейчас расскажу как раз-таки, да, что есть наш фонд, который занимается поддержкой гражданской активности на селе. Есть программа Министерства сельского хозяйства, которая дает гранты на создание фермерских хозяйств, как раз-таки на покупку комбайнов, тракторов и так далее. Есть Министерство культуры, у которых есть свои программы по реконструкции либо постройке новых культурных центров в сельских территориях. Есть программа Министерства образования и региональные программы поддержки молодых учителей, которые переезжают в сельскую территорию и тоже получают, ну, так называемые подъемные или тоже там гранты. Есть программы Министерства здравоохранения, которые реконструируют ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты. Ну, то есть программ достаточно много, но работать они могут только в комплексе.
А другой из наших слушателей скажет, да, программ достаточно много, а дел фактически нету никаких. Потому что он видит, что у него, там, предположим, в прошлом году закрыли фельдшерско-акушерский пункт только потому, что, видите ли, в его там деревеньке
не хватает
там
теперь жителей,
5 или 6 семей.
Вот тут как раз-таки можем помочь мы.
10 дворов. Раз и закрыли. А у детей проблемы теперь с доставкой в школу, потому что раз сломался автобус, а другого и нет. И он вынужден этих несчастных детей поднимать 4:30 утра, чтобы они к 9:30, пройдя несколько километров пешком в любую погоду, в дождь, в снег, в холод, тем не менее, что и потом еще после уроков вести его за руку обратно.
Все-таки
доехать не на чем.
Программа с автобусами, она у нас более-менее работает. Это первое. Второе, ведь неравнодушный гражданин — это не только тот, кто пойдет и покрасит забор. Это еще и тот, кто об этой проблеме сообщит. Вот к нам можно с этой проблемой обратиться, и мы как некоммерческая организация, которая все-таки имеет право и обращаться в органы власти, и на площадке общественной палаты мы встречаемся и с Минсельхозом, и с Минздравом. Мы можем писать обращение к региональной власти. Мы эту проблему просто так не оставим. Вопрос к тем жителям.
У вас есть болевые точки какие-то, с которыми
вы работаете? Конечно, их очень много. К нам, ну, например, обратились жители Ивановской области, которые из-за разлива там, определенных рек, несколько населенных пунктов...
Остались без мостов и отрезаны от...
Да,
я сам в таком был недавно.
Да, они, по сути, области. Остались и без медицинского обслуживания, они остались без продуктов питания, они, ну, черствый хлеб туда привозят. Приезжать.
Это я напоминаю нашим слушателям, что мы живем в первой четверти 21 века.
И в 200 километрах от Ивановской области.
Но, к сожалению, реки будут разливаться всегда, а мосты не везде есть возможность и технически еще и построить. Но решить эту проблему можно. Мы объяснили этим жителям, и у нас есть, кстати, ваши коллеги-журналисты эту проблему подняли в Ивановской области, что, ребят, давайте вместе найдем некоммерческую организацию, пусть она подаст заявку к нам в фонд, и мы сможем помочь. Первое, сделать так, чтобы перевоз людей был абсолютно бесплатным, возьмем на себя эти расходы. Второе, поможем вместе сделать так, чтобы у людей были всегда свежие продукты, особенно у, ну, так называемых слоев населения, у которых нет возможности там самому себе помочь. Пенсионеры, одинокие люди и так далее. Давайте сделаем вот это. И третье, мы можем помочь тем, чтобы все-таки были врачи, которые приезжали бы и проводили диспансеризацию.
А можно я вам историю расскажу?
Можно.
Село Мирславль. Это самый край, самое крайнее село одного из районов Ивановской области, Гаврилу Посадского. Оно находится на берегу реки Нерль. Дорога, которая идет через Нерль по мосту, который сносит каждую весну половодьем, или подмывает так, что по нему нельзя проехать. Это единственная дорога, которая связывает его с цивилизацией. Есть другая, только по той, которая идет через Нерль до цивилизации 35 километров, а по той, которая идет с другой стороны, ну, километров 80-100. Угу. И по ней еще в плохую погоду не проедешь, кроме как на джипе. Село жилое, там довольно много народу, не дачники, а коренное население. Магазина нет уже лет 20. Когда-то ходил колхозный автобус, потому что в Мирославле был большой колхоз, от него сейчас недавно за 5 миллионов рублей продавали правление. А был колхоз, ходил колхозный автобус в районный центр, но так мост то смывает, то не смывает. Автобус уже давно лет 20 назад отменили. Самолет летал в Иваново каждый день по 2 раза, 2 рубля стоил. Мне местные жители рассказывали, я там периодически бываю, потому что товарищ там дом купил себе. Самолета уже, естественно, давно нет. И вот как только мост смывает, то все. Оно вообще отрезано от любой цивилизации. Попасть туда можно, но если на джипе, да, то вот 80 километров в объезд через другую область. Угу. Вот что жителям этого села надо сделать для того, чтобы у них хоть чуть-чуть наладилась жизнь, чтобы продукты, не черствый хлеб и заплесневшее сливочное масло бабушки продавали в доме, а чтобы у них появился нормальный магазин, чтобы у них появился автобус, потому что они просто не попадают ни в больницы, фельдшерский пункт закрылся давно, только библиотека одна работает. Вот это вот реальная картинка села, которая находится в 200 километрах от Москвы.
А сколько человек живет в селе?
Ну, я не знаю, сколько живет, но жило, наверное, порядка 1000, ну, может быть, 800 человек, сейчас живет, ну, человек 150-200. Угу. Ну, естественно, сокращается население.
Ну, конечно.
Естественно, там в основном пенсионеры или их дети, которые приезжают уже на дачи. Но люди живут, пенсионеры остаются. Еще остаются люди, которые до недавнего времени работали в остатках колхоза. Вот что они должны делать?
Ну, во-первых, они должны обратиться к муниципальным властям. В любом случае, это там первый уровень власти, с которым каждый житель сталкивается. Ну, не могут люди, чья работа, а муниципальная власть, все-таки выбранная власть, зависит от этих людей, постоянно от них отнекиваться. Если на этом этапе у них есть какая-то там стена непонимания, и люди ничего не хотят делать, там второй вопрос — обратиться к губернатору, который, в общем-то, тоже является лицом выбранным, и о жителях территории, это там его главная задача, заботиться о том, чтобы все-таки у них были и свежие продукты, как вы говорите, да, и не надо было, ну, у пенсионеров, я думаю, джипов нет, ездить за 85 конечно. Километров через бездорожье. Ну, и третий вариант, опять же, давайте, вот мы, так как уже с Ивановской областью работаем, мы можем, например, поработать с этим селом, посмотреть, что там. Я еще раз говорю, мы не обещаем, что мы, мост мы точно не построим.
Ну, мост может построить, наверное, кто-то еще. Ну,
мост, наверное, может построить кто-то еще, кого мы можем к этому, к решению этой проблемы привлечь. Мы можем решить проблему жителей в рамках своих компетенций и в рамках вот того бюджета, который у нас есть. Опять же, нет проблемы определенной некоммерческой организации в Ивановской области, их, ну, реально достаточно много, получить на то, чтобы жителям конкретно этого села, вот на период, когда у них происходит разлив реки и смывается мост, помогать. Это в любом случае не, ну, это же не 10 месяцев из 12, когда у них нет доступа, скажем так, к цивилизации. Это какое-то, наверное, ограниченное количество времени.
Ну, если починят мост, если к нему 3 доски прибьют, то по нему, мне по нему страшно ездить на своей машине, она тяжелая, и как-то вот он деревянный, полностью деревянный, но очень неуютно. А когда я там езжу весной в половодье, то мне вообще как-то ужасно
себя ощущается. Понимаете, я был в Республике Мариэл, и это где-то 80 километров от столицы.
Тышкаралы.
Да, это республики. Есть село, и в селе находится учреждение, детский дом для детей, ну, тоже с ограниченными возможностями. Вот доехать мы туда смогли только на УАЗ-Патриоте, потому что дороги. При этом сама Йошкар-Ола в центре, замечательный город, красивый, с хорошей дорогой.
Даже Кремль построили недавно.
Ну, опять же, да, Кремль построили, красивые здания. Я вот, отвечая на ваш вопрос, не отрицаю, что проблем много. Если бы их не было, опять же говорю, наверное, не было бы нас. Но это не значит, что ничего, надо опустить руки и говорить, все плохо, 21 век, а у нас там до сих пор нет доступа к продуктам в некоторых территориях, там в 200 километрах от Москвы, надо что-то делать.
И газу нет иногда.
Вот там и газа нет.
Вот мы готовы, вот мы как фонд готовы что-то делать.
Ну,
и
да.
Даже больше, чем есть у нас возможности. Вот мы привлекли сейчас уже 5 крупных компаний, бизнес-компаний, которые, вот, как я говорил, софинансируют вместе с нами проект.
Давайте продолжим буквально через одну минуту. Здесь в этой студии напомним Александр Свинин, генеральный директор благотворительного фонда «Перспектива», и ведущий этой программы Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов.
Светлый вечер. На радио «Вера».